Обычно, когда заходит речь об Аврааме, ну, в голове моментально возникает такой, знаете, очень классический, почти открыточный образ.
Ага, такой седобородый старец из детской Библии.
Да-да, такой тихий, умиротворенный человек в развивающихся одеждах, который, ну, просто медленно бредет за стадом овец где-то по пустыне. Я сама в детстве именно так это и представляла.
И знаете, этот образ совершенно разбивается вдребезги, стоит лишь внимательнее вчитаться в исторические источники. Потому что реальные древние тексты рисуют абсолютно иную фигуру.
Ого, то есть он не был простым пастухом?
Совсем нет. Это богатейший магнат, очень влиятельный политический игрок и, что самое поразительное, лидер своей собственной частной армии.
Ничего себе!
Да, армии, которая была способна вести военные действия, ну, буквально международного масштаба.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что ставки в нашем сегодняшнем глубоком погружении в материалы невероятно высоки. Если этот человек просто миф, какая-то красивая сказка, то рушится фундамент сразу нескольких мировых религий.
Точно. А если он реальная фигура, то это полностью переписывает геополитику Древнего Ближнего Востока. Сегодня мы опираемся на лекции доктора Роберта Ваноя по истории Ветхого Завета.
Да, и наша главная миссия сегодня – попытаться понять, как историки вообще выстраивают хронологию древнего мира, особенно когда тексты, ну, когда они прям противоречат друг другу, а археологических данных просто не хватает.
Это действительно похоже на работу детектива, прибывшего на место преступления спустя 4000 лет. Нужно сразу отказаться от современных ожиданий того, как должна фиксироваться история.
Согласна. И прежде чем говорить о самом Аврааме, нам нужно понять, почему так сложно определить точные даты его жизни. Все упирается в математику, которая, ну, она ведет себя очень странно.
Да, математика там весьма своеобразная. В источниках есть две главные хронологические переменные. И первая переменная – это утверждение из Третьей книги царств.
Угу. Это где говорится про 480 лет от исхода.
Именно. Там сказано, что от исхода из Египта прошло ровно 480 лет. И тут академический мир просто делится на два лагеря. Вопрос в том, буквальное ли это число.
То есть каждый год учтен как по секундомеру.
Да, либо это символическое, какое-то схематичное число, и от этого зависит датировка самого исхода. Если это строгая арифметика, мы получаем раннюю дату, 1446 год до нашей эры.
А если символическое?
Тогда исход сдвигается к 1290 году.
Вторую переменную, срок пребывания израильтян в Египте.
Верно. Есть масорецкий текст, это, ну, золотой стандарт традиционного еврейского текста. И он утверждает, что Израиль пробыл в Египте ровно 430 лет.
Звучит вполне конкретно.
Но историки никогда не верят одному источнику. Есть Септуагинта, это греческий перевод, и вот там, а также в Самарянском Пятикнижии, появляется одно маленькое, но критически важное добавление.
Какое же?
Там написано, что эти 430 лет – это время пребывания в Ханаане и Египте.
Итак, давайте разберем это. Одно маленькое уточнение про Ханаан уломает вообще всю хронологию. Если верить Септуагинте, то общее время делится пополам, так…
Да, ровно 215 лет в Египте и 215 лет в Ханаане до этого.
И, честно говоря, это деление выглядит слишком идеальным. Если сложить возраст патриархов из других текстов, ну там возраст Иакова, время Авраама до рождения Исаака, они складываются миллиметр в миллиметр в эти самые 215 лет.
Согласен, это выглядит подозрительно симметрично.
Это похоже на сверку бухгалтерского баланса. Одна программа просто выдает итог за год – 430. А другая разбивает ту же сумму на два красивых квартала. Обе логики понятны, но какая из них верная?
Что здесь действительно увлекательно, так это то, как ученые пытаются найти арбитра в этом споре. Египтолог Кеннет Китчен приводит блестящий аргумент, разбирая послание к галатам апостола Павла.
О, это там, где Павел пишет, что закон появился через 430 лет после обетования?
В точку. Сторонники короткого периода сразу говорят, мол, Павел цитирует Септуагинту. Значит, в самом Египте они были только половину срока.
А Китчен с этим не согласен.
Совершенно не согласен. Он объясняет, что Павел не сидел с калькулятором, он не высчитывал точные даты. Он просто использовал общеизвестный блок времени в 430 лет как риторический прием.
Понимаю. То есть ему нужно было сказать аудитории что-то вроде «прошла целая вечность», и он использовал понятную всем цифру.
Именно. Он не опирался слепо на септуагинту для точных расчетов, поэтому простая арифметика тут не работает.
И поскольку календарная математика сбоит, логичным шагом становится изучение семейных древ. Если нельзя посчитать годы, давайте посчитаем поколения.
И тут тексты снова подкидывают нам загадку. В Бытии говорится о возвращении в четвертом поколении. Это связано со списком из книги «Исход», где идут Левий, Кааф, Амрам и Моисей.
То есть ровно четыре имени.
И они идеально ложатся на короткий период в 215 лет. Казалось бы, да. Но в той же главе Бытия упоминаются и 400 лет. Как четыре поколения могут растянуться на четыре века?
Звучит как физическая невозможность.
Для нас — да. Но древнееврейское слово «поколение» — «дор» — могло означать целый жизненный цикл, то есть период около 100 лет.
100 лет на одно поколение?
Да. К тому же Китчен доказывает, что Амрам и Йоахаведа — это не непосредственные родители Моисея и Аарона, это название семейной группы, клана.
Знаете, я хочу тут немного бросить вызов тексту. Ну, или этой интерпретации. В тексте же прямо сказано, что Йоахаведа родила Амраму, Аарона и Моисея. Разве не логично предполагать прямую связь? Зачем искать скрытые пробелы в сотни лет?
Если мы свяжем это с общей картиной Ближнего Востока того времени, язык их генеалогии работал иначе. Важнее было показать клановую принадлежность, статус.
То есть это не как наша современная выписка из роддома?
Абсолютно нет. Буквальное биологическое отцовство часто опускалось. Но есть еще одно доказательство из книги чисел. Во время исхода клан Амрамитян насчитывал 8600 мужчин от месяца и старше.
8600? Это только мужчин?
Да. Это демографически невозможно для одного короткого поколения. Именно поэтому доктор Ванная в итоге склоняется к цифре в 430 лет из масоретского текста.
Нужно было время, чтобы семья превратилась в огромный народ. Хорошо, определившись с переменными, мы получаем историческое окно. Финальные расчеты дают разброс дат прихода Авраама в Ханаан где-то от 2091 года до 1720 года до нашей эры.
И географический маршрут Авраама тоже поражает. Он родился в Уре Халдейском, это южная Месопотамия.
Ур — это же не просто деревушка, это был крупный центр, так?
Огромный центр, его раскопал Леонард Вуле. Третья династия Ура датируется периодом с 2070 по 1960 год до нашей эры. Это феноменально совпадает с ранней датировкой Авраама.
А затем его путь идет через Харан на север, спуск в Сихем, Вифиль, пустыню Негев, Египет и возвращение в Хеврон.
Верно, к Дубраве Мамре.
Это же просто колоссальный масштаб. Я пытаюсь представить, это не поездка на выходные. Это грандиозная транснациональная миграция через весь древний мир. И сегодня это было бы сложной задачей, даже с современным транспортом.
И это подводит нас к тому, кем он был. Узнав, где и когда жил Авраам, пора сломать стереотипы о бедном кочевнике. В 13 главе Бытия описано его богатство. У него был скот, серебро, золото.
Да, я вспоминаю этот момент. У него и Лота было так много имущества и слуг, что земля просто не могла их прокормить вместе. Им пришлось разделиться.
Точно. А 14 глава Бытия описывает совершенно уникальный военный эпизод. Авраам берет 318 обученных слуг, рожденных в его доме, и преследует целую коалицию царей, чтобы спасти Лота.
И вот здесь критики обычно начинают смеяться. Известный исследователь Гункель заявлял, что идея победы 300 человек над мировой армией – это просто смехотворно.
Но это опровергается историческим контекстом. Те, кто считает это абсурдом, применяют стандарты поздних огромных империй, ну, вроде Ассирии или Вавилона, к эпохе ранних городов-государств.
То есть в 2000 году до нашей эры армии из сотен тысяч человек просто не существовало?
Не существовало. Политический ландшафт состоял из союзов мелких городов. У нас есть письма из Амарны. Это примерно 1400 год до нашей эры.
Что это за письма?
Это такая, знаете, древняя дипломатическая переписка. И она подтверждает, что военные отряды того времени просили подкреплений в размере 10, 20, ну 50 человек.
Ого! То есть 318 профессионально обученных бойцов — это была серьезная ударная сила? Из мирного пастуха Авраам внезапно превращается, ну, в лидера крупной частной военной компании.
Абсолютно. Но анализ этой 14 главы приводит нас к главной проблеме – конфликту между текстом и отсутствием физических доказательств.
Да, имена царей – это вечная головная боль. Взять царя Амрафела и Синара. Многие раньше думали, что это знаменитый Хаммурапи, верно?
Да, многие надеялись на это совпадение, но Эфраим Спайзер доказывает полную лингвистическую невозможность этого.
Почему? Имена же вроде похожи на слух.
Только на первый взгляд. Там огромная разница между буквами «алев» и «аин», а также между звуками «л» и «е». Да и даты совершенно не совпадают. Хаммурапи — это примерно 1700 год до нашей эры.
А вот с именем Кедорлаомер, царя Элама, ситуация другая, так? Я читала, что оно-то как раз очень подлинное.
Да, оно имеет чисто эламское происхождение. Кедор означает «слуга», а Лаомер — это эламская богиня. Имя идеально вписывается в контекст.
Хотя самого царя с таким именем археологи пока не раскопали, но у нас есть и косвенные доказательства обычаев, например, из документов Нузи.
Да, это очень важно. Хоть документы Нузи и относятся к 1400-1500 годам до нашей эры, традиции там сохранялись столетиями. Эти тексты показывают, что правовые обычаи патриархов не были выдумкой. Они реально существовали на Древнем Ближнем Востоке.
Это поразительно, но критики продолжают находить, как они это называют, анахронизмы. Самый яркий пример — это филистимляне в 21 главе Бытия.
О, да. Джон Брайт и другие критики называют это грубым анахронизмом. Они говорят, что народы моря, филистимляне, прибыли в Ханаан около 1200 года до нашей эры, то есть, ну, гораздо позже Авраама.
И как на это отвечают защитники историчности текста?
Джозеф Ри, археолог, дает отличный ответ. Он говорит, что это аргумент от умолчания. Отсутствие масштабных раскопок на 2000 год до нашей эры не означает, что ранних групп филистимлян там не было.
И это поднимает важный философский вопрос для исследователей, в какой момент мы должны перестать доверять древнему тексту только потому, что археологи, ну, еще не раскопали нужный черепок. Разве отсутствие доказательств является доказательством отсутствия?
Это поднимает важнейший вопрос о фрагментарности археологии. Иногда ученые просто не знают, где копать. Если на месте не образовался крупный курган, так называемый тель, найти следы небольшой группы почти невозможно.
Так что же все это значит? Знаете, изучение эпохи патриархов показывает, что знание ценно именно тогда, когда оно осмысленно.
Полностью согласен. Хронология — это не просто сухие цифры.
Точно. Это огромный пазл, где тексты, лингвистика и обрывки керамики собираются вместе, чтобы показать реальных людей с их армиями, колоссальными богатствами и масштабными миграциями.
Но есть один момент, который лично меня не отпускает. В материалах лекции упоминается интригующий эпизод с табличками из Эблы.
О, я помню это. Нужно только оговориться, мы здесь не занимаем чью-либо политическую позицию, мы просто передаем информацию из источника.
Да, безусловно. Так вот, когда эти таблички нашли, первоначально заявлялось, что там есть название 5 городов из 14 главы Бытия. И что самое поразительное, в точно таком же порядке.
Ничего себе! Это же могло перевернуть всю датировку эпохи патриархов, отодвинув ее к 2300 году до нашей эры, как предлагал Дэвид Ноэл Фридман.
Именно. Но эти данные так и не были толком опубликованы. Результаты оспорили, а доступ к табличкам закрыли из-за политических разногласий с сирийским правительством.
То есть они буквально заперты в архиве?
Да. Из-за современных конфликтов древние тайны остаются недоступными.
Это оставляет нас с невероятно провокационной мыслью, над которой стоит поразмыслить. Сколько еще важнейших тайн древней истории скрыто от нас прямо сейчас, и они лежат не под слоями тысячелетней земли, а пылятся в ящиках политических архивов, просто ожидая своего часа. Это действительно заставляет задуматься. Спасибо, что были с нами в этом глубоком исследовании.